Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал The Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков, и это программа «Обсудим». В Москве 20:00, в Киеве и Вильнюсе 19:00. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, лайк нашей трансляции. Напишите свои вопросы или комментарии к нашему гостю. Ну и можете написать, кстати, город, откуда вы нас смотрите. Я буду стараться поглядывать во время программы, во время нашей беседы в чат. Может быть, самые интересные вопросы получится задать в самом конце. Но я приветствую нашего гостя. Это Борис Пастухов, адвокат и политолог. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас много тем. У нас и Иран, там события продолжаются, и про Венесуэлу мы успеем поговорить, про Гренландию, конечно же. Но, как-то, знаете, карты нам спутал Владимир Путин. Он сегодня выступал с большой речью. Это как-то неожиданное мероприятие. Он перед послами, которым вручал документы, много чего там сказал. Вот кадры у нас на экране. Владимир Путин в том числе сказал, что, слушайте, давайте-ка мы все-таки приступим к рассмотрению какой-то новой возможности найти надежную и справедливую архитектуру европейской и глобальной безопасности. Для начала скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему Путин сделал это заявление в очередной раз, здесь и сейчас? Вот он как-то вот это вот продолжение игры с Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
Я думаю, да, конечно. А вам другой вопрос, что мы можем в эту кроличью нору конспирологии лезть на усмотрение желающих. То есть на самом простом уровне, где мы исходим из того, что все, что мы знаем, существует, а все, что существует, это только то, что мы знаем. А на этом уровне понятна такая отыгрыш. Трамп сказал сегодня, что Зеленский является главным препятствием на дороге мира. Вообще, скорость, с которой у нас меняются эти надолбы на такой приказ дороги, поражает воображение. А вот раз сегодня Трамп в хорошем настроении и валит все на Зеленского, ну, самое дело воспользоваться такой возможностью и Путину снова вылезти и расширить список требований. Вообще, то, что я часто повторяю от разговора к разговору, что я на свято уверен, что одна из главных проблем нерешаемости сейчас компромиссами войны заключается в том, что обе стороны, ну, российская, конечно, в этом плане более явственно, более нагло, исповедует простой принцип, что если вторая сторона начала быть готовой к компромиссу, значит, надо не идти навстречу, а резко повышать ставки, потому что раз в такой принципиальной войне страна готова к компромиссу, значит, на самом деле она проседает, значит, еще чуть поднажать, и будет не компромисс, а капитуляция. И мы в очередной раз это видим. То есть, как только Путин видит, что Зеленский поставлен в более слабую позицию Трампом, ну, раз Трамп его назначает виновным, то, значит, самое время поднажать и повысить требования. А тут еще такая возможность подвернулась. У нас же были заявления Пескова и команды о том, что вот Европа гадит Трампу, Трамп, значит, с Зеленским договаривается, но Зеленский приезжает, идет в Европу, и там ему гадит. А поэтому вот можно еще и Европу постращать, говоря о новой системе безопасности. Если в кроличью нору конспирологии лезть глубже, там же нет, как известно, дна, там есть только предел желания, то можно говорить о том, что Трамп, если представить, что они с Трампом договорились, пусть и не буквально, а так замаскированно, о разделе мира, то вполне вот Трамп сделал свой первый шаг, оттяпал Венесуэлу. Вторым шагом сказал, что в Украине претензии к Зеленскому. Ну и Путин делает контршаг, говорит, вот, ребята, вообще хорошо бы наши с Трампом договоренности, говорит, это не вслух, про себя, зафиксировать в новой системе безопасности. Это уже вслух. Тут как бы такой уровень тоже есть.
Борис, здесь я говорю, я не зря сказал, что для Путина это игра. Вот он играет там с Зеленским, он играет с Трампом. Для Трампа, как мне кажется, тоже это игра. Но для Зеленского же это не игра, это вопрос жизни и смерти, существования государства. Вопрос такой. Если мы будем смотреть на расписание, получается, у нас тут Уитков объявил, что поедет в Москву в ближайшее время. Как вы думаете, там будет что-то, вот в продолжении того, что вы сказали, что-то серьезное обсуждать с Владимиром Путиным? Или опять мы окажемся в ситуации, когда поговорили, разошлись и как будто бы не то, что шаг вперед сделали, не то, что на месте остались, а шаг назад?
Ну, насколько я понимаю, в команде советников Дональда Трампа некоторыми полномочиями говорить от его имени то, что он реально хочет, обладает сам Дональд Трамп. И то ограниченными. Не все, что он говорит, надо принять к сведению. И далеко не все, что он говорит, он сам же подтверждает через полчаса. Поэтому понятно, что в его команде есть течение. Вообще, это интересная история, потому что это тоже некоторый признак диктатуризации власти, да? Когда раскол проходит не между правящей партией и там, правящим президентом и оппозицией, а внутри команды. Да? Мы привыкли говорить про войны башен Кремля. Люди, которые специализируются на Китае, привыкли говорить о борьбе двух частей компартии. А тут мы имеем дело с тем, что мы вынуждены говорить все время о войнах внутри Белого дома. Соответственно, команда Виткова, в моем понимании, она полусамостоятельная команда. Это команда, которая толкает свой вариант. Да, у нее есть широкие полномочия, она может говорить с тем, с тем, с тем, с другим, и она это говорит. Но при этом мы понимаем и мы наблюдаем, что когда она приезжает обратно в Вашингтон, там к Трампу на поклон приходят 2, 3, 4 и более команд. Команда Рубио, команда Виткофа, команда Куштера, команда потенциально сенатская какая-то. И они начинают внутри себя разбираться, кто важнее. Поэтому мне сложно представить, что Витка будет прорывом. Скорее, это очередная попытка этой партии сделать суд.
Внимание на то, что Путин и в этом в своем выступлении ничего не сказал ни про Мадуро, ни про Венесуэлу, ни про Иран. Как вы, как другие эксперты отмечали, Владимир Путин не хочет ассоциировать себя с теми, кто проиграл. Ну, или проигрывает сейчас, здесь, сейчас. И, судя по всему, это молчание затянется еще больше.
Ну, это тоже, конечно, хотя с другой стороны, опять же, есть простая версия, что если он хочет, чтобы Трамп оставил в покое его сферу интересов, то ему нужно делать Трампу какие-то пасы. Таким образом, Путин оставляет в покое сферу интересов Трампа. Ну, если хочешь развлекаться в Венесуэле и Гренландии, потому что он около тебя, так давайте закрепим в международном праве, что Россия и США имеют право разбираться в соседних странах. Это полностью устраивает Путина. Устраивает ли это Трампа? Большой вопрос, потому что все-таки есть существенное подозрение, что Трамп считает, что это правило еще проще, что Дональд Трамп, представляя Америку, может разбираться с любыми странами. Точка. И тут забыли как-то про Россию и про Китай. И на более глубинном уровне много вопросов о том, к чью сферу интересов входит Венесуэла и Иран. В России привычно говорят, что это русская сфера интересов. Думаю, в Китае это видит совсем по-другому. Поэтому тут Путин особо не высовывается. Выиграть он это ничего не может. В смысле, что сказать что-то такое, что США убрались из Венесуэлы? Нет, не может. Для внутренней аудитории, ну какой смысл? Нагнетать ненависть к американцам? Ну так вроде пытаемся пока сесть на два стула и нагнетать ненависть к тем, с кем точно договоримся. Вот англичане, там понятно, их можно и поненавидеть. А американцев смысл пустую. Рассказывать о том, что нас и тут за нос водят, ну так и так патриотическая среда ему этот нос припоминает каждые 2 дня. Поэтому тут понятна его игра. Это как раз неудивительно. Удивительно то, что он действиями никак не пытается противостоять. Но опять же, мы не знаем подробностей. То есть мы понимаем, что в Венесуэле, видимо, были какие-то российские ресурсы военные существенные. И пока непонятно, то, что они не сработали, это такое качество российского ресурса, или это осознанное решение российских властей не мешать американцам. То же самое в Иране. Мы понимаем, что с Ираном идет активный обмен ресурсами, насколько Россия готова не на словах, а на деле пытаться помочь, мы на самом деле не знаем.
Скажите, а вы склоняетесь, насколько вы склоняетесь к версии того, что был, ну, простыми словами, договорничок в Венесуэле, что российские военные, или, там, российские ресурсы, российские люди в Венесуэле не мешают американским военным захватить Мадуро, и об этом была какая-то договоренность, был разговор?
Ну, во-первых, я не верю в прямые договоренности по таким вещам. Все-таки это все, вспоминая там мастер Маргариту и приказы Понтия Пилата, все история о том, что вот мне кажется, что в Венесуэле зреет военный переворот. Я боюсь, как бы из него не вышло плохого, если ваши военные решат в него вмешаться. Знаете, у меня есть такое предчувствие, что если в Венесуэле будет военный переворот с американской поддержкой, наши военные могут не успеть вовремя защитить Мадуро, но если там переворот достроит его вице-премьер, там, президента, то они успеют вмешаться. Я, скорее, такой верю, чем договоренность. Но на практике мы никто ничего не знаем, конечно. Мое ощущение, что российские силы и структуры не вмешались не столько потому, чтобы там была договоренность с ними, сколько потому, что, видимо, была какая-то договоренность с окружением Мадуро. То есть там же русские войска присутствуют не потому, что они там пришли оккупационно, стоят и делают, что хотят. Они там присутствуют как военные советники, специалисты в составе венесуэльских вооруженных сил. Ну или в составе, под их руководством. Поэтому если с венесуэльским генералитетом договорились, что те ничего не делают, то российское оружие само по себе стрелять не будет. Поэтому скорее в эту версию верится. Я не думаю, что Путин так легко бы согласился сдать Мадуро. Все-таки его абсолютно рациональная готовность любых диктаторов, любых стран принимать у себя, а там много было, мы сейчас вспоминаем про Украину, понятно, про Сирию, понятно, там даже Киргизия была, да, хотя это скорее Лукашенко, но все тот же клан. Мне кажется, с его боязнью будет логически, что он накликает на себя беду имени Каддафи, дать добро на то, чтобы союзного диктатора вот так вот по-скотски судили в Нью-Йорке, ну, несложно представить.
Давайте сделаем небольшое мысленное упражнение и представим, что вот это право сильного становится нормой. Скажите, какие стратегии тогда выживания есть у небольших, у маленьких стран тогда?
Вообще это интересная постановка вопроса, потому что я на эту тему все хочу пофилософствовать в ходе посте, и у меня все рука не поднимается, потому что я прям чувствую, что придется книжку писать, а я не готов к такие подвиги. А главное, я не уверен, что я найду читателя на такие труды. Но поговорить-то мы можем, это обсудить. Я не очень понимаю, откуда взялась концепция, что право сильного куда-то уходило. То есть при всем при том, зафиксированная в ООН там, или где-то еще договоренности, это не договоренности о том, что мы не используем право сильного. Это несколько сильных, поиграв мускулами друг перед другом, так определили границы дозволенного, понимая, что если будет сделано что-то поверх этого, другие сильные надают по морде. Поэтому то, что меняется, как бы сочетание и соотношение того, кто сильный, кто кому чего может дать, оно ежедневно меняется. Оно поменялось настолько, что прописанные правила в предыдущей итерации больше не соответствуют реальности. Поэтому международное право перетягивают на новое право сильного. Вообще, это касается не только международного права, это касается любого права. Собственно, почему есть закон в стране, который нужно соблюдать? Потому что есть очень сильный государственный аппарат, у которого есть, как известно по классике, монополия на насилие. У него же монополия не на справедливость, не монополия на всеобщее счастье государства, монополия на насилие. И если ты не соблюдаешь написанные государством правила, тебе приходят государство в лице человека с дубинкой, а в худшем случае с ружьем, и все. и больше нет у тебя желания выхореживаться. Соответственно, что происходит, когда государство теряет эту монополию на силу? Ну, мы все видели, происходит там 90-е годы в России. Так пугающие путинскую аудиторию. А почему не происходит? Потому что государство монополию на насилие потеряло, право сильного потеряло, и как только государство потеряло право сильного, тут же право юридическое потеряло всякий вес и смысл. Почему это не должно происходить в международной арене? Ни почему. У нас был прописаны правила. Эти правила были. Знаете, есть интересная теория среди людей, которые изучают, скажем так, тот прогресс, который страны третьего мира совершили, постепенно став страны второго, местами странами первого мира. И за последние там, 4 десятилетия. И одна из причин этого прогресса относится часто исследователями к монополяризации мира. Вот то, чего Путин так не любит. Но не потому, что у Америки есть какая-то волшебная формула, при которой пока Америка является пупом земным, часть стран резко развивается, а просто потому, что их какой-то веки оставили в покое и перестали восток-запад тягать вправо-влево. Каждый раз, когда они делают какой-то прогресс, устраивают там военный переворот, спонсируя оппозицию на выборах и прочее и так далее. Какое-то время была монополизация мира, монополяризация мира. Перестали тягать, и эти правила действовали. Очевидно, правила меняются. Поменялись сильно, поменялись давно. Соотношение сил поменялось. Поменялось соотношение сил не только между сильными игроками, но между сильными и слабыми игроками. А правила не менялись. Правила не менялись, их стали игнорировать. Стали игнорировать все больше и больше. Ну и мы пришли в точку, где либо эти правила просто становятся фикцией, и последние 3 года мы много слышим, 4 года уже слышим о том, что они уже стали фикцией, пока еще не совсем, но во многих частях. Либо эти правила надо менять. Надо понимать, что мы живем в такое время, да, вот сейчас Путин начал менять эти правила странным образом, Трамп их меняет странным образом. С большой долей вероятности, если мы все это переживем, через 5, 10, 15 лет новое соотношение сил кодифицируется, и появится новое какое-то понимание международного права, которое все будут снова соблюдать какое-то время. Просто он будет другим. Ничего приятного в том, чтобы жить во время перемен, нет. Но это случилось.
Давайте тогда мы поговорим, ну, на примерах, что ли, посмотрим, что происходит. Давайте переместимся теперь в Иран. Я процитирую новость, которую сегодня вы опубликовали, наверное, все ведущие агентства и все ведущие издания со ссылкой на АФП. Три страны Персидского залива предприняли длительные, отчаянные дипломатические усилия в последнюю минуту, чтобы убедить президента Трампа дать Ирану шанс продемонстрировать свои добрые намерения, сказал чиновник из какой-то одной из трех стран: Саудовская Аравия, Катар и Оман. Ну, собственно, именно они убедили Дональда Трампа не наносить удар прямо здесь и сейчас по Ирану. И вместе с тем мы читаем вторую новость, что США ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, включая бывшего главу Меджлиса и некоторых силовиков. Скажите, пожалуйста, для вас, ну, вот это удивительно, что Трамп до сих пор не нанес удар, не принял это решение, хотя, знаете, как это, он же нам намекал, 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 говорил и так далее. Но вот пока этого не произошло.
Но вообще у Трампа вот эта сложная игра, он ее с каждым разом усложняет, чтобы точно запутались. И у него получилось, все запутались, возможно, он тоже. Он же любит это играть. Сначала он говорит, мы ударим, и не ударяет. Потом говорит, мы не ударим, и ударяет. Потом он говорит, мы не ударим, и добавляет туда что-нибудь такое, что все поняли, что точно не ударим, и тут точно ударяет. Это была история, собственно, с предыдущим ударом по Ирану, когда он вышел, сказал, что как бы все, расходимся, не будет удара, и в этом времени бомбардировщики уже летели. Теперь, соответственно, новая итерация, это все то же самое, расходимся, все уже говорят, ну понятно, значит, будет сейчас бить, а он не бьет. Мы как бы дошли до стадии, где мы и так знаем, что он говорит, это не всегда правда. Потом мы дошли до стадии, где мы знаем, что он говорит точно неправда, теперь мы уже расслабились, кажется, просто воспринимаем это белый шум. Ну, по крайней мере, я расслабился. Замечу, что за последние сутки-двое версия, которую вы озвучили, она, безусловно, последняя, но не первая. О том, что именно эти три страны отговорили Дональда Трампа. Я уже читал версию, что Израиль отговаривал Дональда Трампа бить по Ирану. А должен сказать, что это такая интересная реальность, где Израиль отговаривает США бомбить Иран. Поэтому тут много есть сложностей. На мой взгляд, то, что пока он решил не бить, пока не значит, что через полчаса не придумает. Наибольшее это свидетельство не его речи, не его выступления, а фраза про 25% тарифа, который он вводит против стран, дружащих с Ираном. Ну, просто потому, что, во-первых, в это сложно поверить. То есть, он что вводит тариф против Китая, снова опять среди переговоров с Китаем по сделке века, очередной раз разрывает ситуацию, ну, сложно поверить. А во-вторых, мне кажется, что для Дональда Трампа, когда ему нечего сказать, знаете, в театре есть такая полулегенда о том, что когда в театре нужно сделать шум сзади, и там по сценарию не написано, о чем люди говорят, люди быстро шепотом говорят, о чем говорить, когда нечего говорить. О чем говорить, когда нечего говорить. Это такой шум. Вот у Трампа этот шум, это тарифы. И как только ты слышишь, что он дошел до тарифов, ты понимаешь, что нет у него плана и идей, и вот он решил по тарифам пройтись. С точки зрения санкций против иранских лиц, ну, мы же с вами все понимаем, что это суперэффективное оружие, и когда ты хочешь поменять какой-то режим, остановить войну, чтобы людей не убивали, ты вводишь санкции против списка государственных чиновников этой страны, которые так особо не выезжают, и они сразу все понимают. Все понимают, меняют свое поведение, всех отпускают, добровольно уходят в отставку. Оно же так всегда работает.
Ох, да. Если заявление Трампа вы называете некоторым белым шумом, какими словами вы называете то, что США запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране?
Ну, видите, в какой-то веке все совпали. Там Россия по Венесуэле просила, эти просят по Ирану. Посмотрим. Ведь, опять же, тут бесконечное количество вилок. То есть, есть ли вилка из такого политического сценария, при котором кто-то убедил Трампа, что для его репутации по Ирану бить надо, но бить по Ирану без повода нельзя? И он решил, что он что-то такое создаст в Совете Безопасности ООН, что станет для него лакмусовой бумажкой, дающей возможность пойти и ударить. Может. Другой вопрос, что, понятно, что такую лакмусовую бумажку он не получит, потому что там в Совете Безопасности есть другие люди, которым Иран нравится. Но пока это больше похоже на то, что он же обещал какие-то действия. Да? Ну, вот он дал Ирану максимально возможностей сохранить Дональду Трампу лицо. При всем при том. То есть не бездействовал, а вел тарифы и санкции. Не молчал, а пошел в ООН. Не отказался поддерживать протестующих. А в момент, когда протесты стали затихать и, соответственно, стало уменьшаться количество убиваемых протестующих, сказал, что Иран должен уменьшить количество убиваемых протестующих. Тут старый идет про тигра, знаете, где идет человек по улице и вот так щелкает пальцами все время. Ему подходят и говорят, а вы чего пальцем щелкаете? Он говорит, тигров отпугиваю. Он говорит, тут нет же тигров. Он говорит, ну вот видите, работает. То есть протесты затихают, количество убийств уменьшается. Приходит Трамп и говорит, немедленно уменьшить количество убийств. Он говорит, и так уменьшается. Говорит, ну вот, работает. Я им сказал, они уменьшили. В этом плане тоже рабочая тактика. Другой вопрос, что Иран не отличается умом и сообразительностью в этом плане. И в предыдущих итерациях они через раз догадывались сохранить Дональда Трампа по лицу. Получалось у них не очень. Может быть, они стали умнее. Знаете, иногда сотни тысяч протестующих у тебя на улице, жгущих твои полицейские участки, помогает прийти к выводу, что что-то пора менять. не в плане стране, упаси Боже, или режима, а в плане того, как ты пытаешься подластиться к Дональду Трампу.
Очень много говорят, что сын иранского шаха Пехлеви стал, возможно, одной из ключевых фигур протеста, но есть ощущение, что, возможно, его ждет судьба Марии Карины Мачадо, которую Трамп как бы отодвинул и ведет дела теперь с вице-президентом Венесуэлы. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот похожий сценарий, когда бизнес прежде всего с Ираном, насколько реальным, по вашему мнению, когда США будут добиваться прежде всего каких-то экономических для себя плюсов, бонусов, прежде чем, изменение режима в Иране?
Тут есть отличия. Я сейчас даже не про Мачадо и Пехлеви, а отличие прежде всего в том, что Венесуэла в статусе quo с точки зрения военного развития не представляет для Трампа угрозы. То есть, по большому счету, мы же понимаем, что никаких наркотиков в таком количестве, в котором Трамп это озвучивал, Венесуэла не посылает. Это как история с Канадой, где санкции против Канады, тарифы против Канады оправдывались тем, что очень много наркотиков Канада шлет через границу. При том, что там соотношение арестованных наркотиков из США в Канаду и из Канады в США что-то типа 1 к 100. То есть на килограмм наркотиков из Канады приходится 100, которые канадцы перехватывают идущих с Америки. Так и тут. Наркотики такой угрозы не представляют ему. Военную угрозу. Ну какая Венесуэла военная угроза для США? Вот если Венесуэла разместила российские там, ядерные ракеты, тогда да, в этом есть какой-то смысл. Но сейчас их там нет. И поэтому можно просто статус-кво сохранить. И угрозы не будет. В Иране другая ситуация. Учитывая, что Израиль ближайший союзник Трампа, и у Трампа к Израилю есть свои очевидные нежные чувства, имеющие, конечно, предел, но предел довольно высокий. Факт существования Ирана в нынешнем виде, в нынешнем режиме является угрозой для государства Израиля. Ну, хотя бы потому, что, во-первых, они это прямо декларируют, что их цель – уничтожение Израиля. Во-вторых, потому что спонсируют массу организаций, которые пытаются осуществить это дело. И в-третьих, потому что в отличие от Венесуэлы и США, у Ирана есть военный потенциал, который, ну, как мы видели, не позволяет уничтожить Израиль, но к минимуму, который при некотором наращивании может это осуществить. Прежде всего, при помощи ядерной бомбы. И дальше становится сложная позиция. Убедить иранский режим не делать ядерное оружие практически невозможно. Тут, как бы, давайте будем честными. Я не знаю, как вы, если бы я был иранским аятоллой, мне было бы очень важно сохранить мою власть. Первое, что бы делал, было бы ядерное оружие. Потому что дурной пример заразителен. Сколько вы слышали за последние десятилетия разговоров о том, чтобы напасть на Северную Корею и свергнуть Ким Чен Ына? Ноль. Я слышал ноль разговоров. Почему? Потому что как только у Ким Чен Ына появилась ядерная бомба, и под боком есть Сеул, все поняли, что ну, с этой бякой придется жить. Под санкции, не под санкции, но придется. То же самое с Ираном. Иран прекрасно понимает, руководство прекрасно понимает, что появление ядерной бомбы является для нее самой эффективной гарантией того, что американские войска не прилетят. Вот сейчас могут прилететь, а будет ядерная бомба, скорее всего, не прилетят. Поэтому договориться с иранским режимом о том, чтобы он отказался от самый эффективный метод безопасности себя любимого очень сложно. И да, я слышал, естественно, все мы слышали версии о том, что Трамп договорится с президентом Ирана и уберет Айталу. Ну, удачи. Удачи. А что касается Пехлеви и Мачадо, это немножко разная ситуация. То есть у Пехлеви есть несколько мелких козырей по сравнению с Мачадо. Во-первых, Трамп традиционно признает элиты, скажем так. А ему нравятся авторитетные фигуры, и ему нравится, когда легитимизация власти не идет откуда-нибудь, типа она демократический лидер свободного венесуэльского народа. Но это явно не к Трампу. А вот он наследный принц, тут все-таки проще. А второе, более важно, наверное, что Пехлеви является действительно единой, пока безальтернативной фигурой для объединения иранской оппозиции. Не потому, что он силен, не потому, что он хорош, а потому, что у него есть та нужная доля символизма, которой в Венесуэле не обладает никто сейчас. То есть, да, часть населения Венесуэлы этой силой обладает дух Уго Чавеса, но дух Уго Чавеса с ним не договоришься. Причем, к сожалению, не только Трампу, но даже нашему любимцу Николасу Мадуру договориться не удалось. У него птичка была, как известно, да, которая говорила ему на ухо голосом Чавеса, но и предъявить было нечего. А с остальным, да, Мачадо известна женщина полиции. Есть еще пара известных оппозиционных политиков, которые вроде как выиграли выборы. Ну, точнее, проиграли официально, но выиграли по их версии. Но там нет такого единства. Вот Пехлеви в этом плане понятно. Ему, под ним можно объединить, с ним можно договориться, и ему многого не надо. Насколько я понимаю, он не претендует на абсолютную власть, он претендует на то, чтобы ему вернули дворец и формальное звание. А дальше он готов устраивать конституционную монархию, то бишь кого угодно поддержать. Поэтому его шансы на мой взгляд выше. Другой вопрос, что пока я не очень понимаю, в чем, то есть, нравится ли мне иранский режим? Конечно, нет. Хотел бы, чтобы ничего не случилось, конечно, да. Есть ли у меня некоторая искра внутри, которая говорит, что вот удачи сейчас Америка и свергнет режим, вот как бы было здорово. Но с практической точки зрения я не вижу пока, что такого может сделать Америка, чтобы протест иранский победил. Мне непонятно, как бомбежки Тегерана там помогут.
Борис, мы наблюдали за тем, как Америка бомбит объекты ядерной программы Ирана. Очень много было сомнений, насколько эти успешные бомбежки были. Прошло какое-то количество времени. Как вам кажется, что вы видите, в каком состоянии эта ядерная иранская программа и насколько близко Иран сейчас к созданию ядерной бомбы?
Вы знаете, я должен сказать честно, у меня много чего спрашивали в эфире. Периодически я думал, что это вне моей компетенции, но пытался сказать что-то умное. Но оценка выживаемости иранской ядерной программы после бомбежек – это не то комплимент широте моих познаний, не то несколько грустная шутка об их отсутствии. Нет, и серьезно, но я так понимаю, что даже ЦРУ с Моссадом не могут до конца договориться и о том, что там осталось. И мы видели, когда бомбежки прошли, что там у разных разведведомств Америки шли диаметрально противоположные оценки. Некоторые из них оценивали, что все уничтожено и все хорошо, а некоторые говорили, что нанесен несущественный урон. Причем непонятно, те, которые говорили про несущественный урон, это просто люди, которые Трампа не любят. Или те, которые говорили, что все уничтожено, они в качестве источника информации используют речи Трампа. И раз президент сказал, что все уничтожено, ну, значит, как может разведка не знать того, чего знает президент? Если он, ему как-то известно, значит, ему известно. А масса версий была, и есть масса слухов, которые принято считать правдой, скажем так. Теперь есть история про то, что там высаживался израильский спецназ, который дочищал за американскими бомбардировками. Насколько я понимаю, это все еще пока остается слухом, который был слит какими-то источниками, но при этом существенная часть людей, особенно в Израиле, считает это фактом. Но это все делает картину мутной. Понятно, что, судя по всему, и это видно за счет точно международных организаций, большую часть недобогащенного урана удалось спасти. А значит, в принципе, можно восстановить эту историю за какой-то разумный срок времени. Более того, если экономика станет лучше, то она будет быстрее останавливаться.
Да не, я просто тогда переформулирую вопрос. Но вы мне кинули мяч про то, что были ли бы вы на месте руководителя Ирана, стали бы делать первым делом ядерную бомбу. Вы видите какие-то сигналы, собственно, того, что нынешнее руководство Ирана эту карту будет разыгрывать? Пока что я не видел вот в этих
Ну а что, они
условиях.
должны с табличкой ходить, мы все равно ее построим, так они сначала заявляют, что ничего не делают. Если верить нынешнему руководству Ирана, то они пытаются переизобрести мирный атом. А почему для этого они обогащают уран в подземных пещерах, в комплексах в горах? Ну, у каждого свой путь к мирному атому. У некоторых путь к мирному атому пролегает через ядерную бомбу. Ну, такие замысловатые пути выбирают последователи аятоллы. Поэтому нет, вряд ли они выйдут и скажут об этом. До Северной Кореи, то, насколько я помню, тоже не делала ядерного оружия, не делала, а потом внезапно сделала. Думаю, что немало из еще стран. Я уже не говорю о израильской ядерной доктрине, которая, как известно, ядерным оружием не обладает, но при необходимости его применят. Есть такая у них оборонительная доктрина, тоже действенная, к слову. Поэтому открытых шагов и не стоит ожидать. То, что Иран собирается делать, ну так много есть признаков, знаете так. Самый простой признак, если бы они реально собирались этого не делать, то как было бы приятно обменять эти запасы обогащенного урана и допустить все инспекции МАГАТЭ, какие хотите, американские, на снятие санкций, деньги, торговлю и все остальное. Но почему-то же это не происходит. То есть версии таким образом есть две. Версия первая. Иран не пускает себе инспекторов, готов терпеть санкции и перечки бомбардировки ради того, чтобы сделать ядерную бомбу. Версия вторая. Иран готов все это терпеть, переносить и страдать, потому что ему нравится страдать. Но бомбу делать он не будет. Ну, как бы бритва Акама, на мой взгляд, очевидно, делал бомбу. Ну, конечно, возможно, я не понимаю что-то в религиозных течениях ислама, которые предписывают страдать просто так.
Давайте к другой большой теме перейдем, к Гренландии. Прочитаю заявление министра иностранных дел Дании Ларса Локе Расмуссена. Нам не удалось изменить позицию Америки. Очевидно, что президент, в смысле США, желает завоевать Гренландию. Ну, похожих оценок, собственно, руководство самой Гренландии придерживается. И при этом военные НАТО прибыли в Гренландию на фоне, собственно, претензий США на остров, правда, в каком-то очень-очень скромном количестве. Как вы оцениваете очередной раунд этого противостояния США, Дании, Гренландии, Евросоюза, НАТО в каком-то виде?
Анекдот эпохи 70-х, по-моему, годов, когда китайская армия еще была предметом смеха, а не страха. Анекдот из советских, соответственно. Китайский генеральный штаб встречается и планирует войну против соседа, неважно какого. И выступает генерал танковых войск и говорит: мы возьмем и в этот момент нанесем внезапный удар всеми нашими танковыми силами. Прямо всеми. Абсолютно всеми. А в каких бы порядках? Ну, сначала первый танк, а потом второй. Я к чему? Вы так аккуратно сказали про ограниченные войска НАТО. Если я правильно понимаю, то Норвегия, по-моему, кто-то перекинула Дания, перекинула в Гренландию двух военных. А Британия послала одного офицера. Поэтому, когда мы говорим о скромных войсках, надо понимать, что как бы Британия, посылающая на укрепление обороны Дании одного Гренландии одного офицера, вызывает две версии событий. Версия первая. В Британии есть свой капитан Америка, о котором мы не знали. Возможно, капитан Британия.
Агент Картер, там капитан
Да.
Британия, да.
Да. Капитан Британия, который вот один, в принципе, заменяет оборону острова. Мы не просто не знали. Хотелось бы познакомиться. Ну и версия вторая, что это детская профанация. Ну, я не знаю, мы этот опрос и проводим на канале, можно было бы устроить опрос, что вы считаете происходит, но я боюсь, что я за вторую версию сразу. Я не думаю, что это капитан Британия. Поэтому, ну, понятно, что это пока такой символический жест в некоторой надежде, что США передумают. Это скорее демонстрация. Это разные страны НАТО пытаются аккуратно продемонстрировать, что они боятся этого конфликта больше, чем Трампа. А количество войск отражает, насколько сильно они уверены в этом уравнении. Ну, вот Британия вот настолько сильно уверена, что она больше боится войны в НАТО, чем Трампа, чтобы посадить одного офицера. Логично. Я должен сказать честно, я вообще смотрю на эту ситуацию с некоторым интересом, потому что мне кажется, что абсолютно все игроки в ней действуют иррационально. Ну, Америка, понятно, все обсудили, что смысл получать Гренландию ценой НАТО и конфликта с ЕС – это довольно странное решение. Возможно, оно нужно Трампу для того, чтобы присоединить 51-й штат к Америке. И вот вся эта тесная схема, что вы присоединяете Гренландию, делаете 51-й штат, и на этом основании обнуляете сроки Трампа на посту президента по Конституции, и типа он может снова переизбраться. С одной стороны, версия интересная. С другой, тут есть маленькая проблема. То есть кто-нибудь мог рассказать Трампу, уже наверняка нашелся желающий, что у США есть, скажем, Пуэрто-Рико или Гуам, то есть территории США, где все и так граждане США, которые давным-давно хотят стать штатом США, потому что они и так управляются из Америки, у них и так американский бюджет, у них и так американская валюта, американские паспорта. И единственное, чего у них нет, это статуса штата и, соответственно, мест в Сенате. И возможность голосовать на сенатских выборах. Ну, то есть, если проблема, давайте придумаем 51-й штат, то можно не тратить время и деньги на Гренландию, а Пуэрто-Рико признать 51-м штатом, вы что, 52-м, Гуам 53-м, там еще есть острова, 55 наберется. И все это абсолютно бесплатно. Поэтому эту версию я верю слабо. С точки зрения усиления военных, ну понятно, что у США нет лимита на количество военных, размещенных в Гренландии. И в общем, сколько хочешь, столько размещай. С точки зрения доступа к натуральным ресурсам, ну, во-первых, я думаю, что если бы он потребовал натуральные ресурсы, то ему бы их дали в той или иной форме, честно говоря. А во-вторых, ну, стоимость такой операции несопоставима с потенциальными ресурсами. Поэтому Трамп действует из своей логики, которая пока выглядит рациональной. Но, на мой взгляд, правительство Дании действует в такой же логике. Потому что последние сливы, которые мы слышали, что Вашингтон оценивает стоимость проекта по поглощению Гренландии и готов выделить на это 700 миллиардов долларов. Если я не ошибаюсь, бюджет весь Дании 130, по-моему, миллиардов смотрел как-то раз. В таком духе. Поправьте меня. И ВВП там тоже типа 300. Я сейчас не помню, довольно сходная цифра. Ну вот я полагаю, что я правильно сейчас.
Да, я пошел смотреть в 23-м году. Нет, сейчас нужно чуть побольше времени, сейчас найду.
Ну, посмотрите, я смотрел какой-то время, забыл. Мне казалось, что тогда была оценка 600 миллиардов, а не 700. И я прикидывал, что это два полных ВВП. Ну, то есть, видимо, даже больше 2 ВВП, если 700. Соответственно, ситуация какая? Есть Гренландия. Ровно треть бюджета Гренландии – это дотация страны Дании. То есть, с точки зрения Дании, Гренландия – страшно убыточный регион, который в год забирает, по-моему, 500-600 миллионов долларов и зависит от Дании. Более того, сами гренландцы все больше и больше склоняются к тому, чтобы провозгласить независимость от Дании. То есть рано или поздно этот регион очевидно провозгласит независимость, и датчане уже сказали, что будут уважать это решение. Как разумный экономический игрок, ты смотришь и понимаешь, что есть два варианта. Вариант первый, ты еще 10 лет будешь кормить Гренландию по 600 миллионов, а через 10 лет они тебя все равно уйдут. И ты можешь продать за 2 национальных ВВП, за чей счет ты можешь создать либо фонд, как Норвегия, либо просто превратить Данию в город-сад по количеству инвестиций. Поэтому тут тоже есть вопросы. Как бы, понятно, национальная гордость. То есть, если бы они отнимали Копенгаген, я понимал, а если они отнимают Гренландию, которые так собираются уходить, то, в общем, конечно, гораздо тяжелее понять, зачем Гренландии нужно, Дании, сказать, войну потенциально США, которую они точно проиграют, вместо того, чтобы просто продать ее. Тут тоже есть вопрос.
Значит, доходы в прошлом, не в прошлом, доходы, значит, то, что нашел, в районе 150 миллиардов, расходы с профицитом бюджет в последние годы там около 130 в районе, то есть у них там,
То есть 5 годовых бюджетов.
да.
То есть, в принципе, можно взять и 5 годовых бюджетов получить и из страны сделать рай. Так-то. Можно.
А как вы оцениваете заявление, действия? Я еще раз спрошу, мне кажется, я уже и спрашивал в прошлый раз европейских партнеров, ну, которые, ну, там, Великобритания, там, одного человека отправили и так далее, но на дипломатическом уровне. Что вы видите?
Слушайте, ну, понятно, что все в легком удивлении от происходящего. Вот, и тут сложно не быть с ними вместе в этом вопросе, правда? Очень много интересных разговоров идет в среде как-то второго уровня. Первый уровень, понятно, первый уровень официальные лица. Они говорят то, что они должны услышать о неприкосновенности, суверенитете, необходимости защищать Гренландию. На втором уровне довольно много, по крайней мере, в Британии того, что слышно, там, бывших действующих членов парламента, академических кругах, того, что ну, странную дорогу выбирают европейцы, что Трампа надо договаривать экономически и пытаться понять, как можно... может доказать ему, что присоединение Гренландии будет слишком дорого стоить. То есть, что Европа может создать такие проблемы, а США, которые будут стоить Трампу избирательного рейтинга. Другой вопрос, опять же, если Трамп не собирается продлевать свой срок, ему нужен памятник, ну, тут, конечно, сложно. Тут, если человеку нужен памятник, то все, чем ему можно угрожать, это то, что памятник будет надгробным. Но боюсь, что Трампу это не страшно. Поэтому понятно, что Европа будет говорить, что это нельзя. На мой взгляд, как я сказал, количество просто солдат – это такой индикатор. Если ты хочешь показать, что точно... Знаете, когда Европа хотела показать России, что нельзя нападать на Прибалтику, с той же символической целью туда было отправлено несколько тысяч человек. Да? Но мы же понимаем, что отправка там, тысячи военных в Эстонию или Литву – это не мера, которая должна защитить Эстонию и Литву. Ну, в смысле, что тысяча военных, британских или канадских, там, или каких-то еще, не остановит российскую армию даже в нынешнем ее виде, если российская армия решит туда напасть. Они это существуют для того, чтобы Россия знала, что Европа приоритизирует оборону Балтии, что если нападут, будет много жертв европейских войск, и это даст повод для Европы вступить в войну по-серьезному и так далее. Ну вот мы видим, что в страны Балтии против России готовы послать 1000 человек, и там 2000 человек, самолеты. В Гренландию пока готовы послать одного британского офицера. На мой взгляд, говорящая приоритизация. Посмотрим,
Да,
что выйдет, но конечно, предположить, что передел мира начнется с Гренландии, было сложно.
я... Здесь два коротких наблюдения. В Литве немецкая бригада, около 4000 человек. В Латвии и в Эстонии там порядок примерно такой же. И это военные из разных стран, вот как вы сказали правильно, из Канады, из европейских стран, Нидерланды и так далее.
Там
Некоторые
британские
самолеты...
самолеты, я не понял, где там же британская авиагруппа еще
Да,
смешала.
и не только, кстати, британская. И на празднике здесь, в Вильнюсе, собственно, эти самолеты пролетают низко над городом, предупреждают жителей, что не переживайте, это просто вот показательный полет. А еще одно мое наблюдение. Прошлым летом здесь был, в общем, какой-то праздник городской, и на одну из центральных улиц вывели технику. И дети могли, собственно, знакомиться с этой военной техникой, разговаривать с военными. У меня, конечно же, как-то синдром когда я вижу детей, которые ползают по, ну, вот, каким-то бронетранспортерам, радостно фотографируются, я-то у меня вот в моем недавнем прошлом нахождении в России были примеры перед глазами, к чему это привело. Я, конечно, в ужасе был. И если посмотреть на комментарии русскоязычных жителей Литвы, которые, собственно, комментировали новости в Телеграме к этим фотографиям, у них было примерно похожее ощущение. Но мы понимаем, что контекст здесь абсолютно
Слушайте,
другой.
дети и большая машинка. Ну, я, прошу прощения. Но я думал, что кто привезли самосвалы большие, а лучше какой-нибудь БелАЗ, то реакция детей была бы такая же счастливая. Я, ну, давайте не доводить до абсурда символизм. Любые дети играют в войнушку в любой стране мира. Я не уверен, что это может делать вывод о милитаризации. Другой вопрос, что, ну, вы говорите, 4000 тут, 4000 там. Опять же, но мы же понимаем, что в случае реального нападения России на эти страны
Да, нет, это
военное
бесспорно.
сопротивление не окажут. Ну, они могут пострелять, они могут убить, но сколько там группировок российской армии в Украине? 600 тысяч, по-моему, оценка Украина была. Ну, вот из них там 300 тысяч заканчиваются на Украине, 300 тысяч идут на 4 тысячи немцев. Ну, это несерьезно. Поэтому это символический жест все равно. В нем есть какой-то магический смысл, в нем есть какие-то части, там, авиабригады могут быть чуть-чуть лучше контролировать пространство. Другой вопрос, что насколько эффективнее при нынешних скоростях самолетов держать их в непосредственной близости от российской границы, чем в 15 минутах лета где-нибудь в глубине Швеции, ну, это другой вопрос. Поэтому, да, поэтому, на мой взгляд, это все та же самая история, что в Гренландии одинокий британский Джеймс Бонд, что здесь бригада.
И здесь же еще одна маленькая ремарка. Здесь же очень показательные отчеты некоторых военных или полувоенных структур организаций, которые говорят, что в случае там, нападения Владимира Путина российской армии на страны Балтии, вот этой группировке военной, которая состоит из военных разных стран, потребуется неделя, 2 недели, чтобы добраться до стран Балтии сейчас, на данный момент. То есть это будет все очень-очень медленно. Вот нет ни этих путей, ни каких-то внятных, четких, разработанных правил переброски большого количества военных для защиты.
Но это же история песенки «Я обернулся смотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я». То есть смысл этих войск в чем? В том, чтобы Россия думала, что если она нападет, неминуемо погибнут немецкие, британские, неважно, канадские солдаты, и тогда у правительства Британии, Канады и Германии появится повод для того, чтобы вступить в войну на основании того, что наших граждан убили. При этом в следующей итерации Россия также может думать, что если она это сделает, она нанесет такой шок немецкому условно обществу тем, что погибнет 4000 немцев, что немецкое общество скажет, это так плохо началось, что давайте больше никогда не будем вступать, пусть Россия их съест. То есть тут начинается эта игра умов, в какой точке мы остановимся. Ну, в случае с Гренландией это еще смешнее. То есть этого, чтобы случайно убить этого британского солдата, надо сначала будет его найти. В Гренландии людей мало или да много, но одного солдата найти сложно.
У нас остается немного времени. Давайте, и мне очень кажется важно с вами обсудить то, что происходило в Сенате. Конгресса США, да, вынесли законопроект, который бы запрещал администрации Трампа применять военную силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Голосование было 50 на 50, и все решил голос вице-президента Джей Ди Ванса. И, собственно, он сказал, нет-нет, все остается так, как было. Дональд Трамп может принимать те решения, которые он хочет. Что вы думаете об этом?
Ну, тут надо понимать, что вообще вся американская доктрина применения военной силы президентом, она строится на некотором уровне условностей. Потому что вообще войну в Америке объявлять может только Сенат. Соответственно, чтобы вести военные действия другой стране, уже нужно решение Сената. Дальше начинаются разные извращения. Эти извращения более всего напоминают по форме, местами по сути, историю с объявлением СВО в России. В России это делалось для того, чтобы не сдавать дурных коннотаций, в Америке для того, чтобы дать президенту возможность действовать. То есть, насколько далеко можно зайти в применении вооруженных сил, оправдывая это тем, что это на самом деле не война, а нечто другое. Оборонительная операция, срочные действия, гуманитарная помощь при помощи автоматчиков. Ну, тут вообще большой спектр, которым, справедливости ради, не только Дональд Трамп, но и все президенты США последних лет, десятилетий пользовались. При этом Дональд Трамп, будучи человеком прямым, открытым, он эту доктрину решил несколько обновить. И на днях, объясняя то, почему он может начать войну с Венецуэлой, по сути, без решения о начале войны, вместо того, чтобы придумать или предоставить очередное объяснение в духе «это не война, а специальная военная операция по чему-нибудь там защите интересов», сказал, что «нет, не почему, я же верховный главнокомандующий, значит, я могу взять войска и куда угодно их отправить». Как часто бывает, эта прямолинейность находится на грани, если не за гранью, законного для президента США высказывания. Как еще чаще бывает в последнее время, учитывая, что Верховный суд сказал президенту США, что вообще все, что он делает, законно по определению, плюс-минус, то Дональду Трампу за это, конечно, ничего не будет. Поэтому была такая попытка его ограничить. В ней самое примечательное, насколько близка она была к успеху. Это самое интересное, потому что, в принципе, в американском Сенате много чего вносится странного, и правыми и левыми хочешь сделать громкое заявление, внеси это как бы законопроект. А то, что она отвергнута 51 голосом против 50, это полбеды. Вторые полбеды, что надо помнить, что Сенат-то республиканский. И 50 на 50 получилось не потому, что несколько республиканцев ушло с демократами, а потому что двух республиканцев удалось в последнюю минуту прямым разговором Трампа уговорить голосовать с республиканцами. Так что шло 52 на 48. Напоминаю, что вице-президент голосует только при 50 на 50. Если 50 на 50 нет, то вице-президент права голоса не имеет. Поэтому очень-очень тоненько это шло. Очень тоненького. И, конечно, это отражает, я думаю, и тот факт, что у Трампа есть разногласия с площадкой МАГА. Ну, мы же понимаем, что мы не о ценности говорим в контексте голосования республиканской партии в Конгрессе или в Сенате. Мы говорим о как бы, real politics. Вот real politics, да, мы видим, что МАГА в большой части недовольна, что эта платформа, которую, казалось, придумал Трамп, живет в некоторой степени своей жизнью. И главная угроза власти и силе Трампа сейчас – это то, что платформа начнет жить своей жизнью полноценно. Немножко как то, что случилось в Британии, когда некоторые круги консервативной партии для мобилизации партии создавали такие группки радикального правого мышления, а потом эти группки откололись и теперь имеют большую популярность, чем сама консервативная партия. Так и в Америке движение МАГА начинает жить своей жизнью, и часть этой жизни угрожает рейтингу Трампа, в том числе и в таких вот вещах, как голосование в Конгрессе.
Борис, спасибо огромное за этот разговор. Надеюсь на скорую встречу, может быть, через неделю, через две, снова в программе обсудим. Да и в эфире мы рады вас видеть в утреннем эфире, когда вы будете в удобном для вас часовом поясе.
Ну, я поеду сейчас поближе смотреть на Трампа на следующей неделе, если меня пустят в Америку после наших интервью. Теперь же все проверяют. Вот, так что будем наблюдать на месте событий.
Все, спасибо огромное. Борис
Огромное.
Пастухов, адвокат и политолог, был с нами на связи сегодня. Счастливо, а я коротко прорекламирую завтрашнее брекфаст-шоу. Мы ждем в гости Юрия Федорова в 9 часов 5 минут. Также ожидается политолог Дмитрий Орешкин и политолог Георгий Чижов. Еще будет пару сюрпризов, но об этом вы узнаете уже завтра утром. Вам хорошего вечера. Меня зовут Максим Поляков. Поставьте лайк. Забыл совсем сказать в самом конце. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Вот уж на этом все. Пока.